Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
В преддверии праздника Обрезания Господня мы будем сегодня пытаться разобраться, что это за день такой в церковном календаре. Ну и с наступающим вас Новым годом по старому стилю, с Дня Василия Великого.
Спасибо.
Вот этот праздник Обрезания Господня, он какой-то очень незаметный, очень малопонятный, как мне кажется, большинству людей. Незаметный прежде всего потому, что он попадает вот в этот период между, в общем, таким ярким праздником Рождества Христова и еще одним ярким праздником – крещением. И попадая вот между этими двумя праздниками, он как-то теряется. Ну и опять же, не очень он понятен, для чего он вообще нужен, почему он установлен. Ну, мы читаем вот в Евангелии в этот день о том, что маленького Иисуса Христа принесли по обычаю, по ветхозаветному, для совершения этого обряда, но никаких подробностей нам из предания неизвестно. Вот если сравнить с праздником и с событием Сретения Господня, да, мы знаем, кто совершал обряд, старец Симеон. Тут мы никаких подробностей не знаем. Мы не знаем, кто присутствовал, кто были свидетели этого обряда, кто его совершал, мы тоже не знаем. Мы знаем только, что родители Пресвятая Богородица и праведный Иосиф поступили по ветхозаветному закону. И, естественно, не без воли Божией. Вот что нам нужно понять об этом празднике, чтобы он у нас не прошел просто как вот один из обычных дней, а все-таки был праздником?
Да, вы верно заметили, что этот праздник приходится между двух таких великих праздников, как крещение, Рождество и крещение Господне. И вообще в это время новогоднее, то есть такой винегрет в современном мире, когда смешивается Новый год, Старый Новый год, крещение, Рождество. И вот здесь вот в это время как никогда сталкивается ход церковной жизни, ход духовной жизни со светской жизнью. И поэтому часто даже само Рождество у многих христиан не воспринимается как главным событием вот этих новогоднего времени, потому что светский Новый год часто перекрывает. Да, и вот в череде вот этих ярких событий, праздников, есть такой праздник, как Обрезание Господне, который действительно немного меркнет и не как-то не выявлен для христиан и для современного человека. В чем же его суть и почему люди должны его чтить, и христиане особенно почитать этот день. Недаром он выделен красным днем, и в этот день празднуется память Василия Великого. В церкви все знаменательно, все имеет свое место, все осмысленно. Поэтому этот праздник, конечно, имеет важное значение и для нас, христиан. Ветхозаветный обычай на восьмой день обрезать крайнюю плоть младенца мужского рода был прообразом крещения, и об этом мы знаем из Ветхого Завета, из закона, что так человек через этот обряд причислялся к народу Божьему. Кто не обрезал крайнюю плоть, тот душа того должна была истребиться из этого народа. И даже сам пророк Моисей подвергся один раз страшному состоянию, когда он чуть не умер из-за того, что у него сын, его сын не был обрезан, не участвовал в этом обряде. Конечно, это некий прообраз крещения, и удивительно в этом празднике то, что сам законодавец Христос сам подчиняется закону, который дан для людей, который дан для спасения, вернее, как такая некая путеводная звезда, педагог, который ведет человека к спасению, сам входит в эти отношения и сам обрезывается тот, кому подчинена вся вселенная. Он по своему человечеству сам исполняет закон человеческий и входит в человеческую историю. Что здесь еще важно заметить про этот праздник? Восьмой день нарекалось имя младенцу. Имя у нас сейчас много потеряно из духовного, из человеческого такого нашего. У нас дни рождения смазываются, именины у нас не обострены, как день какой-то важный. А в древности имя очень много значило. Имя, оно практически могло свидетельствовать о судьбе человека. Оно свидетельствовало о надеждах, которые возлагаются на этого человека. И вот имя Иисус или Иешуа, или которое значит «Бог спасает», в данном случае, открытое ангелом, да, оно сыграло свою роль. И для внешних людей Христос был наречен именем спасения. Но, зная Христа как Спасителя всего мира, конечно, мы видим в этом наречении совершенно другой смысл. Смысл того, что Бог становится человеком и входит в закон, чтобы его исполнить, и этим освободить все человечество от рабства греха, от рабства подзаконных таких тварей несовершенных, которые будут освобождены по вере через жертву Спасителя. Поэтому восьмой день наречения имени в древности, например, до революции часто сохранялся этот обычай. И в требниках мы сейчас видим, что на восьмой день воежи наречи от рача или человека, или девочку, или мальчика. То есть наименованием тем или иным именем является знаковым, тем важным событием в жизни. И вот можно сказать, что это день, имя Господа Иисуса Христа, когда его, ему нарекли имя, и когда он вошел в исполнение закона человеческого уже после восьми дней от своего рождения.
То есть день имени Бога человека фактически, ну, да, можно иначе.
Да, только не в подчинении семисловия, да, а так-то можно, конечно, праздновать как день рождения, день наречения имени и день вхождения в закон, в исполнение закона.
Ну и вот в человеческую жизнь именно, в социальную жизнь, скажем так. Наречение имени – это же и вхождение вот в какую-то историческую,
да, в историческое пространство, да, когда он становится частью общества и частью богоизбранного народа, сам Бог становится человеком богоизбранного народа. Это очень удивительно.
А вот сейчас насколько важно вот на восьмой день или не на восьмой день имя нарекать младенцу? Часто же родители долго думают над именем, иногда и месяц проходит. Насколько это принципиально?
Ну, для людей глубоко верующих, я думаю, это будет очень принципиально, потому что в жизни верующего человека все должно быть осмысленно с точки зрения духовной. И случайности, мы знаем, не бывает, да, что все имеет свой глубочайший смысл и всему свое время. И если люди вырастают до такого состояния в церкви, что они не просто потому что так надо делают. А для них это действительно является тайной, наречение имени. И у меня вот знакомый есть священник, который называли своих детей. В какой день родился, такое имя он будет носить. Или в какой день там его крестят, такое имя нарекают. Здесь, конечно, играет роль вера человеческая, его доверие Богу. Потому что как этим именем наречешь, так с этим именем человек будет жить, проживать. И имя, которое носит человек, его, своего небесного покровителя, какую-то особую роль в жизни сыграет человек. Безусловно, если это делать с молитвой, с верой, то, я думаю, восьмой день, сороковые дни, вот эти все, они очень важны. Потому что это некое освящение времени, пространства и человека, приходящего в мир, если это все делается с верой. Если родители не определились с именем, и вообще у них так, то здесь, я думаю, нет особого смысла все так дотошно соблюдать, превращается в простую формальность. Важно, чтобы вся семья стала верующими людьми. Вот это более важный такой момент, который может быть связан с этим моментом.
Потому что дети, родители ведь очень часто переживают, что у них какие-то несогласия по поводу наречения младенца определенным именем. И спрашивают, а вот обязательно называть именно по святцам? Или можно вот какое-то имя вот выбрать второе имя, вот есть крестильное имя, которое по крещению, а есть вот второе, так сказать, мирское такое, светское. Вот как, собственно говоря, в языческой Руси было. Жили же как-то люди, вот одно имя языческое, одно имя вот в крещении. Вот сейчас, я знаю, иногда бывают такие случаи, что у ребенка два имени. Вот не то, что оно мирское второе имя, а просто два имени. Вот одно может быть более такое красивое, более старинное, а одно более вот приближенное к современности. Тем не менее, вот у ребенка.
Ну, у меня двух дочерей так же.
У вас так же, да? Да. Как? А как, если не
секрет? Одну я назову, а она Анна в крещении. Но это мы еще только были не воцерковлены, когда они рождались, у нас только еще приходили к крещению. А вторая Арина, а в крещении Ирина ее. Крестили с именем Ирина.
Нет, но это модификация одного и того же имени. А вот я знаю, вот да. Один православный человек у меня знакомый, вот у него дочь, например, у нее два имени, Дарья и Феодора. И два равноправных имени.
Ну, у меня был такой, с одной стороны, казусный случай, с другой стороны, думаю, промыслительный случай. Ко мне молодой человек пришел креститься, мы его начали крестить, его звали, по-моему, Андрей. А я начал его крестить, молюсь, и говорю, крещается раб Божий Павел во имя Отца и Сына. И он выходит с купели, говорю, а он говорит, меня вообще-то Андрей зовут. Я говорю, ой, простите, теперь будете просто Павлом в крещении православия. Но он очень легко принял это, конечно, говорит, значит, есть какой-то в этом смысл. И вот так он ушел из купели с другим именем. Я не преднамеренно это сделал. Бывает такое, может, ошибка священническая, может, есть, конечно, какой-то в этом потаенный смысл, который неведом нам. Но так или иначе, такие события бывают. Я думаю, ничего страшного, если у человека будет два имени, одно светское, даже, может быть, тоже христианское, а другое нареченное в честь какого-то святого. У нас тут много сейчас людей, которые проходят оглашение, они осознанно приходят к крещению, они берут себе имена великих святых Серафима, в честь Серафима Саровского крестится, в честь имени Александра Невского есть такие люди.
То есть люди с обычными именами, которые могут найти себе покровителей святых именно в святцах, но тем не менее выбирают другое какое-то имя, да? То есть он, допустим, Андрей, а он будет Серафим.
Вот да, так, такое да? бывает, да.
Но это такое новое что-то, я вот раньше не слышала о таком.
Ну, если человек очень любит того или иного святого, и так случилось, что он только пришел к этому уже в зрелом возрасте, хотел иметь какое-то отношение, какую-то связь с ним, он и приходит к крещению, он, конечно, может взять имя себе, своего святого, и потом как бы некий новый этап жизни начать уже под покровительством того или иного нашего угодника Божьего.
А вот как сейчас, интересно, отец Дмитрий, мы немножко отклоняемся от темы, но все равно это наша тема, потому что тема наречения имени. Вот я хотела спросить, как сейчас дело обстоит вот с именами в честь святых неразделенной церкви? Вот раньше, первое время, когда люди в перестроечные времена принимали крещение, им меняли имя. Вот, допустим, меняли имя Эдуарда. Вот если Эдуард, ему меняли вот, на любое какое-то имя, какое там на какой-то день выпадает. Но потом, позже, вот выяснилось, что, оказывается, был святой король Эдуард в английской церкви еще до разделения церквей, то есть вроде бы можно это имя использовать, хотя в наших святцах его нет. Вот как сейчас с этим дело обстоит?
Ну, ввиду того, что сейчас границы между государствами, между народами теряют свою актуальность, как-то разрушаются. У нас часто в Саракусах мы теперь встречаем православные, но сербские, грузинские,
болгарские,
да, которые ну, для нашего уха да, дивно слышать такие имена. Я думаю, что принадлежность церкви и принадлежность именно православной церкви, с каким человек вошел в церковь, она осветит и само имя. Здесь наши имена в основе своей имеют греческое такое происхождение, греческую традицию, что мы приняли православие от Греции, поэтому сохраняли некую такую преемственность. Но в современном мире, когда вот происходит некое такое
Смешение языков,
когда приходится встречаться и вот с немцами, вот здесь вот немец крестился, он исповедуется по-немецки. Я даже так не знаю, о чем он исповедуется.
Ну, видите, надо срочно немецкий язык учить.
Да, надо срочно. Ну, там потом его жена уже нам помогает, подсказывает, она его оглашает очень серьезно. Ну, очень хорошая пара. Он взял имя Ильи. Илья и Елена, вот это новооглашаемые, вот они огласились, и теперь и прихожане. Так вот, нам придется с этим столкнуться, что мир придет в гости к нам, в Россию, в нашу церковь, придут христиане, которые могут быть крещены в православной церкви, если она, например, сохранила традицию, преемственность в русской православной церкви, да, то там она будет более-менее понятна. А если она имеет по местность иную, то придется такими именами принимать людей и
представляете, будут с китайскими именами приходить люди. У нас же китайцев все больше и больше.
Ну, китайцев, если мы с ними будем общаться, то, скорее всего, будем давать им имена греческие, ну, наши русские, скажем так, нарекать в честь святых. А если китайская поместная церковь придет, придется поминать и как крестили в китайском языке.
Ну, да. Вот я вспоминаю, как я была в Риме, в одной из самых таких крупных римских римских церквей Санта Мария Маджоре. И мне очень понравилась, поразила меня такая деталь, что вдоль стен этого храма стоят исповедальни, очень красивые резные деревянные исповедальни, вот такие комнатки маленькие, где исповедуются. И на каждой из них висит расписание, когда определенный падре, священник, тот или иной принимает людей, которые исповедуются на том или ином языке. И вот каждый священник как минимум на трех языках может принимать исповедь, то есть и там 6 или 8 вот таких кабинок, и все на разных языках, в разное время человек может прийти исповедаться. И русский, и серб, и болгарин, и немец, и француз, и все в разное время, и человека примут, и даже там на китайском, по-моему, языке я видела. Вот я думаю, что когда-нибудь, Бог даст, может быть, и у нас такое будет, да, вот здесь можно на китайском языке в такое-то время прийти исповедаться, здесь на немецком, здесь на английском. В идеале, наверное, так и должно быть.
Ну, в идеале, конечно, было бы хорошо, если все на русском исповедовались, чтобы один язык...
Ну, не заставишь всех русский язык выучить, надо тоже навстречу идти
людям. Смотря какая проповедь будет, смотря как мы будем жить. Если мы будем сиять святостью, например, наша церковь, то люди будут стараться понимать наш язык.
Ну, согласитесь, человек не может сразу выучить русский язык. Вот он православие конечно. Принял, а язык еще не знает. И вот хочется конечно, ему конечно. Пока на своем родном языке.
Ну, какой-то мост-то должен быть, когда человек приходит в церковь, чтобы принять православие и прийти к такому знаковому событию, как крещение и наречение имени, что является нашим сегодняшним праздником. Да? Поэтому какой-то диалог должен на каком-то языке вестись.
Ну, или всем аспиранта учить.
Аспиранта?
Тогда уж. Тоже будет проще. Так, ну давайте перейдем, снова вернемся к празднику обрезания. Вот мы говорили о том, что Господь принял вот этот ветхозаветный закон, исполнил его, да, даже уже в младенчестве. И встает вопрос тогда перед нами, в какой степени для нас важен вот этот ветхозаветный закон? Вот мы говорим о том, что пришел Новый Завет, и ветхозаветный закон, он в какой-то степени уже теряет свою силу, потому что приходит новое все, ветхое все уходит. Вот, и часто происходят какие-то споры, в том числе и даже в церковной среде, о том, насколько тот или иной закон, правила, которые мы еще из Ветхого Завета узнали, насколько они актуальны сейчас для нас в новозаветное время. Ну, можно привести в пример такой спор вот насчет щепетильного такого вопроса о женской нечистоте. Что можно в эти дни, что нельзя и так далее. Все это связано, опять же, все идет корнями, уходит туда, Ветхий Завет. Вот как нам надо, какие у нас вообще критерии тут должны быть? Что нам в этом Ветхом Законе важно, что нет? Ведь Господь-то его исполнил, значит, получается как? Мы должны в полном объеме исполнять. Может быть, тут вот вспомнить как раз о спорах необходимости или не необходимости обрезания, потому что ведь первые христианам им тоже пришлось с этим вопросом столкнуться.
Ну да, есть в законе есть некая истина, нравственное приложение, есть ритуальное исполнение этого закона. Вот нам надо очень важно постараться не заострять внимание на ритуальной, той или иной ритуальной чистоте или достижении. Это не цель закона, любого закона. Но что касается откровения о Христе в Ветхом Завете, в Ветхом Законе, или нравственной составляющей Ветхого Закона, то, конечно, это, безусловно, необходимо к исполнению. Человек, не исполняющий заповеди Ветхого Завета, вот Декалог, например, тот же самый, не может в полной мере переживать христианство, не может быть христианином в полной мере, если одна из этих заповедей им не исполняется. Поэтому нравственное приложение Ветхого Завета, Ветхого Закона, конечно, безусловно, необходимо. Что касается ритуальной чистоты или ритуальной вот этих закостенений в неких таких вот ритуальных лабиринтах, то, конечно же, они являются только преградой на пути человека к Богу. Нельзя человека делить на скверное, чистое, очищенное, и в этом ставить весь смысл вот, прохождения человеком Ветхого Завета.
Кажется, иногда люди даже вот пост понимают именно таким образом, особенно на начальном этапе иногда церковления. То есть пищу, как вот мясо вот в пост, это некое скверно.
Да, может такое складываться по незнанию или по неведению. Главной целью, например, является безукоризненное исполнение внешних каких-то таких действий. Ну, мы знаем, что нам Священное Писание свидетельствует о том, что, несмотря на всю щепетильность исполнения всех правил, ветхозаветные люди не могли спастись. Не могли. Закон не освобождал их от греха. Внутреннее человека не открывалось. Но то, что нам надо входить в какую-то часть Ветхого Завета, потому что мы должны совлечься ветхого человека, нам апостол Павел говорит, да? Значит, мы носители ветхого человека, то, что мы живем за 2000 лет после того, как он был отменен, не значит то, что наша природа как-то изменилась. Потому что в нашей жизни все вновь. Вот мы появились, вот мы осознали. Мы были, например, какое-то время, если не были в христианстве, сразу были в язычестве, в этом море таком обезличенном, когда не ведали Бога, не знали Бога, ходили путями или страстями мира этого. Приходит время, когда нам приходится предстать перед Богом в этой жизни, осознать Его бытие и вступить в какие-то взаимоотношения. И часто у нас вот смазывается момент заключения завета, что было в Ветхом Завете обрезанием, а у нас завет как крещение, ввиду исторических событий, у нас у многих смазан этот момент, этот такт, мы не осознаем, когда приходим, крестимся в купели, с кем мы вступили в отношения, в каких, что это за отношения, кто это такой Бог.
А тем более, если в детстве крестили.
Если в детстве, да, если наши родители не попеклись о нашем религиозном воспитании, духовном нашем становлении, то человек, заключив этот обет, пребывает в страшном состоянии язычества, просто погруженности в некую такую вот глубины сатанинские. Когда он приходит к Богу, безусловно, требуется некое вхождение, первоначальное вхождение в некую законность, когда он подвергает свою совесть, свою душу пристальному рассмотрению, когда он противостоит тому злу, которое уже в нем находится, рамками сдерживающего закона. Потому что новый закон, новый завет, да, это, безусловно, благодать, любовь, свобода, но это даровано только совершенным людям, которые могут это воспринять, которые уже прошли некое образование в Ветхом Завете. И Христос нам говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности фарисейской, не можете быть моими учениками. То есть праведность фарисейская, что касается нравственной жизни,
она не отменяется,
отменяется, да, она должна быть исполнима человеком и являться неким таким основанием, залогом его дальнейшей христианской жизни. Поэтому, как бы ни было тяжело, ну, нам даже детей приходится воспитывать. Вот, например, вот Вениамин Федченков там тоже указывает, что ребенок, как бы ни был прекрасен, он настолько склонен к козлу, настолько у нас удобопреклонна природа, чтобы сотворить какую-нибудь пакость, что нам на родительское воспитание, воспитание школы, воспитание государства, которое бы нас сдерживало, чтобы, которое нам не давало возможность бы грешить безнаказанно и безостановочно, как-то пугало нас, приостанавливало. Это говорит о том, что мы больше можем, чаще склоняемся налево, чем направо. И вот, чтобы утвердиться в правоте, в твердости в некой, приходится войти каждому из нас в некое исполнение Ветхого Закона, положить его в основание своей духовной жизни, а потом уже строить Новый Завет.
Но, тем не менее, когда встает речь вот о воспитании религиозном ребенка, неужели ребенку надо в первую очередь его знакомить с Ветхим Заветом, а не с новым? Мне вот кажется, что это спорный вопрос, потому что Ветхий Завет сложен все-таки.
Да, он сложен. И взрослому человеку, я сам начинал читать Библию с Ветхого Завета, и прямо, признаюсь честно, одно время, не знаю еще Нового Завета, только-только открыв эту книгу, я думал, уеду в Израиль, надо там жить, все, все там, вот все же написано, что еще надо.
Все исполнение.
Да, мимо церкви ездил крещенный человек, а потом открылся Новый Завет, и меня поразило, конечно, Евангелие. Ветхий Завет, вся его красота открывается только в свете Христовой правды. И об этом апостол Павел говорит, что люди, которые читают Ветхий Завет без Христа, покрывало лежит на сердцах их. А они не видят той красоты, которая сокрыта в Ветхом Завете. Видят только ужасные отношения, кровавые такие отношения, страшный Бог и вот такую внешнюю канву, которая передается нам, да. Когда мы находимся со Христом, мы можем смело ходить с Ним в Ветхий Завет и открывать Его красоту, потому что Новый Завет заключен в Ветхом. Один из святых говорит, и Ветхий в полной мере раскрывается в Новом Завете. Они связаны друг с другом, и не может одно от другого быть оторвано. Но ребенка, конечно, воспитывать на основании Ветхого Завета, конечно, не совсем верно. Опять же, на обладать такой педагогической рассудительностью и брать только то необходимое, которое даст ему некую основу его нравственного бытия в мире. не весь Ветхий Завет раскрывает, хотя мы с детьми читаем, например, пророков, иногда бывает такое. И действительно, есть очень хорошие и понятные переводы, которые помогают маленькому человеку погрузиться в мир Ветхого Завета, в мир тех отношений, перенестись на несколько тысяч лет и что-то узнать о тех людях, которые жили. Потому что те патриархи, праведники, пророки, это, конечно, великие личности. Красота человеческого духа в них сияет таким цветом немерцающим. У нас иногда часто забывается незаслуженно и Моисей, и Авраам, и все пророки. Но это предвозвестники Христа, и они видели его славу. Поэтому, я думаю, детей надо воспитывать, конечно, с позиции Нового Завета. Это основной должен быть, конечно, центром быть Христос. И какие-то эпизоды из Ветхого Завета должны участвовать. Ну вот, например, праздник обрезания. Здесь, конечно, надо будет ребенку как-то пояснить, в чем смысл, что это за действие и что, как наше отношение к этому празднику какое.
Тут сложность может быть в том, как мне кажется, что если мы проводим аналогию, что обрезание было прообразованием крещения, то ребенок может задать вопрос: хорошо, ведь, но ведь обряд обрезания проводился только с мальчиками, а не с девочками. А сейчас у нас вот крестятся все и мальчики, и девочки.
Да, потому что все спасены в Боге. А в Ветхом Завете, как девочек обрезать? Не получится никак. И там было такое патриархальное устройство некое, да, хотя вот точно ребенку ответить на другой вопрос можно, конечно, любого родителя поставить в тупик.
Очень сложно, как мне кажется, потому что ребенок может сказать: ну хорошо, а что не могли вы клочок волос обрезать? Вот тоже символ такой вот посвящения Богу. Почему именно вот так вот?
Да, но здесь все имеет... Да, педагогическая проблема. Некоторые вещи ему, может быть, рано будет слышать. Почему именно крайнюю плоть отрезает, и в чем смысл глубины этого таинства, почему мужчин только их тело используется для вступления в завет. Здесь много таких подводных, таких глубинных смыслов, которые не всегда он может понять. Здесь надо сказать, что как-то выкрутиться, попытаться.
Может быть, тут вот акцент делать все-таки на словах апостола Павла, который в послании к римлянам говорил, что не то истинное обрезание, которое по телу, а которое в сердце духом.
Да, это еще пророк Иеремия говорил, что люди с необрезанным сердцем, и пророк Исаия, по-моему, вспоминает,
да,
об этом.
Да, да.
Да, как
вот
некое
как
отсечение,
эти слова?
Некое отсечение страстности, греховности, некой такой вот принадлежности миру плоскому происходит. И внешнее обрезание, оно само по себе, если не имеет за собой религиозного контекста, оно же было известно у всех древних народов, которые живут там, это, на юге.
Ну и, собственно говоря, мусульмане до сих пор соблюдают.
Да, но у них это тоже религиозный акт, но у всех древних, у египтян было известно обрезание. Это было связано с гигиеной, элементарной гигиеной. Но в израильском народе мы встречаемся, что здесь это является знаменем завета. И за внешними действиями идет более глубокое таинственное действие, когда обрезывается плоть, именно духовная, страстная. А ввиду того, что общество было патриархальным, значит, можно сделать такой вывод для ребенка, что достаточно было, чтобы папа, сыновья были обрезаны, а раз мама полностью им принадлежит, папе, то и это обрезание распространялось как завет и на маму. Потому что папа и мама одна плоть. Я говорю, что-то отсюда раскрывать.
Угу. Тут еще вопрос о том, почему именно вот с этим обрядом совмещалось наречение имени. Потому что тоже может как бы недоумение некое быть. Почему нельзя было разное время все это делать? Поэтому к Ветхому Завету вообще может быть достаточно много вопросов.
Да, это бесконечный такой кладезь, где можно много найти полезного для себя. Но это надо делать, конечно, со святыми отцами, с церковью или с опытными богословами, ходить в эту глубину, в таинственную жизнь, потому что не все нам современным умом может быть понятно, потому что некоторые книги там несколько тысячелетий, и события, данные тем людям, например, не совсем освещены для нас современных. Не всем нам понятно, ясны.
Вот мне кажется, что этот праздник, он еще ставит перед нами вопрос и напоминает нам еще очередной раз все-таки о том, о чем мы часто забываем. Вот о богочеловечестве, Иисуса Христа, да? Потому что вот такие вот вещи, которые происходили тогда при этом обряде, совершенно такие вот физического такого плотского плана, абсолютно физиологического такого человеческого совершенно, они как раз лишний раз напоминают нам вот о второй природе Бога-человека, о человеческой, о которой, может быть, подчас мы, ну, не то что забываем, но как-то выносим за скобки, не очень вдумываемся, может быть, о том, что, собственно говоря, это значит. Вот человечество Бога-человека, что, собственно, из человеческого взял Господь? Абсолютно все или нет?
Абсолютно все, кроме греха. Кроме греха,
вот для нас это все-таки, как мне кажется, загадка какая-то. Мы настолько неразрывно себя ощущаем. Вот,
с нашей греховной природой.
С нашей греховной природой, что нам очень сложно, конечно,
да, себе представить. Понять, как, да? Так человек не грешит совсем, нам, да, очень тяжело. Но Господь, беря человеческую природу, Он не был виновен в том событии, что привело к такому состоянию человеческой природы. Поэтому и Он не может брать на себя сам грех, как некое, без, оно Ему не свойственно. А то, что Бог смиряет себя до человеческого состояния, становится Сыном человеческим, это только вот в этом таинстве, например, обрезание, крещение, потом обрезание, раскрывает великую любовь и милость Бога к человеческому роду, что Он не гнушается нашим телом. Даже уже подверженному болезням, страстям каким-то, голоду, холоду, вот той искаженности, которого оно получило после падения, после первородного греха. Он этим всем не гнушается, берет на себя и исцеляет, входит в наше положение, становится подзаконным, так же, такие же, как мы.
Ну, смиряется, получается. Это есть какой-то термин, да, кинозис, да, божественное,
да,
смирение, умаление.
Умаление божества. Конечно, нам стоит задуматься, кого мы смиряем. Да, кого мы смиряем, и мы, современные люди, современные христиане, точно так же смиряем Бога, заставляем Его смиряться. От этих слов страшно становится. Когда нам расскажут, что мы смирили какого-то начальника великого, мы потом исполняемся великим трепетом и страхом, что надо же, я даже не знал, так нельзя делать, потому что мы знаем, что есть некая иерархия. Но когда мы Бога смиряем, да, или бесчестием Его своими поступками, мы от этого не ужасаемся, просто говорим, ну, прости, еще раз прости, вот так вот получилось, я немощный, все. И Он смиряется, Он побеждает нас своим смирением и любовью. Да, и вот человечество Христа, что еще в этом таинстве обрезания может нам быть полезным для современных христиан? Тем, что мир не есть некая такая проклятая пропасть, и тело наше не есть некое зло такое, которое отвержено даже Богом. То, что тот мир, который в конце концов все-таки подписался смертный приговор распятием своего Спасителя, однако же является некой заботой Бога. Он все равно о нем заботится, он в него приходит, и он освещает этот мир. И верующие в Христа, люди, церковь его, она поддерживает жизнь этого мира, который в конвульсиях уже начинает как-то биться, вот какие-то катастрофы, там то птицы, еще что-то падает. Но однако же это творение Божие вышло из рук Божьих, и причиной его состояния, его даже отвержения Богом является человек. Наша свободная воля. Но Бог не гнушается вот этим разрушенным миром, не гнушается материей. Для Бога все свято, оказывается. Все свято, где Бог, там и свято. Поэтому для нас этот праздник обрезания может являться, конечно, во многом поучительным тем, что Бог настолько любит свое творение, настолько не гнушается нами, что проходят все стадии жизни человеческой, ветхозаветной и новозаветной, все освящает своим божеством. Все прославляя, освящая всему, всем этим событиям, давая истинный такой исконный смысл, как обрезание, как крещение, и в конце концов и вознесение, и его жертва бескровная. Он дает всем этим прообразам окончательное, настоящее завершение, чем мы уже новозаветные люди пользуемся уже так безгранично, скажем так.
А вот насколько корректно такое сравнение Клайва Льюиса, апологета христианства 20 века, но англиканина по своим убеждениям религиозным, где-то у него есть такое сравнение, что вот это умаление божественное Христа, когда он стал человеком, его можно, ну, попросту так сравнить, как если бы человек, допустим, стал там букашкой каким-нибудь, червяком каким-нибудь. Вот примерно вот расстояние такое же, если не еще больше, наверное.
Ну, может быть, больше.
Ну, для ребенка, наверное, можно такое сравнение использовать.
Да, пояснить, только надо определить, что букашка – это не просто такое безличное насекомое, а это личность, которая страдает, которая по своей ошибке ввела себя в это состояние. И вот человек, любя вот это творение свое, он жертвует своим величием, своей красотой, своей чистотой, смиряет себя, доходит до этого своего творения и с этим творением переживает все страдания, все муки, все горе. И уже ни один из человеческого рода не может...
Всё ограниченность вот это, потому что...
Да, и в конце, да, богооставленность даже, он переживает. Богооставленность, то, что самую нижнюю точку этой впадины между Богом и человеком прочерченную. Он, да, апостол Иоанн говорит, что слово стало плотью, мы его видели, мы его трогали, он был среди нас. Значит, мы с вами не просто букашки, не просто там тварь дрожащая, как один из персонажей Достоевского говорит. Значит, мы очень важны. Важны для Бога, для этого мира. Поэтому не можем относиться к своей жизни спустя рукава. Мы должны проявить любовь настоящую к себе и как-то созидать себя, готовить себя и быть достойными такого Бога, который так снисходит к человеку, так его любит. Потому что, наверное, казни адские там, или страх перед Богом будут, наверное, меньше значить, чем стыд. Потому что он за тебя распялся, он все сделал для тебя. Что ты не мог спасти, попытаться спасти свою душу? Да? Потому что при Боге, только при помощи Бога мы можем спасти. Но тебе было дано время, для того, чтобы это сделать. И все было, даже сын был распят за тебя. И вот, наверное, стыд будет самой страшной казнью человека на суде. Никакие, наверное, адские муки не сравнятся с мукой предательства любви. Да, даже там внешнее наказание телесное, там, оно не сравнится с предательством вот самого чистого, светлого чувства внутри сердца происходящего человека. Поэтому нам надо будет, конечно, соответствовать этому всему, пытаться просить его, просить о помощи, потому что он объявил им, что он с нами до скончания века будет пребывать.
Ну, это, опять же, аналогии можно провести с воспитанием детей. Мне кажется, ребенку не очень стыдно или совсем не стыдно, когда его бьют, наказывают, кричат на него за какие-то проступки. Но вот бывает, что если ребенок, если отец, допустим, или мать так воспитали ребенка, что ребенок будет расстраиваться, и ему будет стыдно, когда родитель просто... Ну, расстраивается, ну не то, что оскорбиться, а вот ребенок видит, что родителю горько и неприятно и больно, вот, что он так поступил. Он просто вот отвернется и скажет: я не могу на тебя смотреть, мне, я очень расстроен.
Да, это может быть самая страшная казнь.
Для ребенка это будет гораздо страшнее, чем любой ремень, там, любое наказание. Но страшнее не в смысле вот страха какого-то животного, а тяжелее перенести будет, стыднее будет,
мучительнее. Да, да, конечно. Это любовь, да, и предательство любви, но, конечно, очень страшное. Поэтому нам надо стараться беречься, и если мы так детей своих воспитаем, конечно, честь нам и хвала. Нам будет благодарить Бога за такую помощь нам в воспитании детей.
Спасибо, отец Дмитрий, за разговор о празднике обрезания, но буквально у нас остается 2 минуты. Если вы уже упомянули о падающих птицах, давайте вот в 2 словах буквально, потому что люди, которые залазят периодически в интернет, в новости или слушают их по телевизору, смотрят по телевизору, слушают радио, уже слышали о том, что во многих местах мира вот такой странный такой феномен природный, падающий в огромном количестве с неба мертвые птицы, по 2-3 тысячи, причем совершенно в разных местах. Там же еще и гибнущие рыбы до кучи. Вот буквально в 2 словах. Это что, это уже апокалипсис или все-таки не стоит так?
Ну, апокалипсис начнется с сердец человеческих. Надо смотреть все-таки на то, чем живет мир, цивилизация. Если люди будут преуспевать в зле, то, безусловно, стихии природы, как вручено мир даже после грехопадения, будет приходить к своему разрушению. Потому что все зависит от человека. Он может либо миротворить, либо мироразрушителем выступать. И я думаю, что здесь причина, конечно, безнравственности жителей, безнравственности людей, потому что массовое такое увлечение культом потребления, удовольствиями земными, не заботой, не бездуховностью, скажем так, оно приводит в такой некий вакуум тьмы, который потом начинает разрушать и силы природы. Поэтому с каждым годом все люди, конечно, так немного ужасаются. Каждый год приносит все больше катаклизмов.
Какие-то и все страны. Новые какие-то странные.
И все новые. Да. Будем, конечно, быть молиться крепче, чтобы быть преданным Богу, чтобы наша земля сохранилась подольше, чтобы многие новые люди снова родились и спасались.
Угу. Спасибо тебе, Дмитрий. Я напомню, что сегодня мы говорили о празднике обрезания Господня, который Церковь совершает завтра. Поздравляем вас с этим наступающим праздником.
Спасибо.
И всех наших радиослушателей. Напомню, что у нас в гостях был священник Дмитрий Ощепков, клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга. До следующих встреч в эфире. До свидания.
До свидания.